Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер, и наш сегодняшний собеседник, протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, о них мы сегодня и говорим. Ну, помимо всего прочего, отец Максим еще и главный редактор журнала «Наследник». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, а мы вас перебили, когда вы начали говорить, что Господь и так все знал. А что вы имели в виду?
Нет, я не говорил, что Господь все знал, я говорил, что спасение и те самые венцы даются Господу.
Вы говорили просто до этого, что Господь так заранее все знал. Ну, так он вне времени существует, да? То наверняка ему вот это продолжение было известно. Всей истории.
Понимаете, интересная формулировка. Наверняка ему эта история была известна. Господь ведь действительно живет вне времени. Это тема, на самом деле, интереснейшая тема, которая по-настоящему стала понятна в 20 веке только, в связи с появлением ни много ни мало теории относительности, понимание того, что в разных системах отсчета время течет по-разному, что это не просто некая такая мифология, а что это действительно некий физический факт. Прекрасно это оказалось показано в современном фильме прошлого года «Интерстеллар», где люди, спускающиеся там на планету на один час в поле тяготения нейтронной звезды, а на один час они спустились на орбите, прошло 20 лет. Вот в этом смысле Господь действительно находится абсолютно вне времени. И для него можно сказать, что страшный суд уже давно совершился. Не только он знал, что там случится с... Если можно так к нему сказать, уже давно совершился. Эти все слова, они относятся
ко
времени.
Ну, давно это ко времени, конечно.
Да, поэтому он действительно смотрит на все это со стороны, и все это для взгляда со стороны Бога сводится в точку. Вся наша человеческая история, она реально сводится в точку. Вот, и поэтому, конечно, и при этом удивительным образом, а следующий вопрос, а да, что ж тогда, мы не свободны? Нет, свободны. Вот, но... Это можно даже попытаться там нарисовать. Люди, я еще говорю, изучавшие физику, например, очень хорошо это могут понимать, когда вот здесь один год, а здесь 20. Что нам стоит свести один год к одной минуте, а 20 лет растянуть на 1000 лет? Это возможно даже в рамках нашего мира. Время настолько по-разному течет в разных системах отсчета, даже там, где оно есть. Потому что тем более там, где его нет, вот, там все совсем как бы по-другому.
Мы слушателям напомним, что отец Максим в прошлом физик и выпускник МИФИ.
Было дело, да.
Я, например, с трудом могу, я как гуманитарий законченный, с трудом могу себе это представить.
Ну, представить, может быть, это действительно сложно, поскольку мы-то с вами все живем в одной системе отсчета. Но тем, кто хочет это представить, вообще посмотрите фильм «Интерстеллар». Говорят, что с точки зрения физики он снят безупречно. Вот. То есть это действительно так, что по-разному течет, это доказано. То есть это не то, что... Да, фильм — это, понятно, фантастика, но это доказанный физическими экспериментами научный факт, что время в разных системах отсчета течет по-разному. А нам, христианам, с этим вообще все просто. Собственно, об этом в Библии содержатся соответствующие там и слова, и это, собственно, учение церкви, что для Бога времени нет. Вот, и поэтому он действительно смотрит на это все как... ну, знаете, как вот... Если время – одна из координат, вот мы смотрим сейчас, например, в окно, и видим, у нас вот одно дерево стоит слева, а другое дерево стоит справа. Мы видим их одновременно оба, хотя между собой они отделены расстоянием 200 метров. То же самое Господь смотрит на нас и говорит, вот это 100 лет назад, а это через 100 лет. И он видит одновременно оба эти события, хотя они отделены промежутком в 200 лет.
Ну, ты сразу перекладываешь на себя, и я понимаю, я, например, как и Алексей, тоже не могу это себе представить.
Ну, тогда простите.
Нет, почему? Это как раз очень интересно.
Тогда мы простите тогда.
Наверное...
Не-не-не, это просто требуется... Знаете как, для того, чтобы...
Знаете, это, наверное, физикам просто
китайцы,
нужно быть.
Китайцы говорят, что когда они впервые увидели европейскую живопись, они увидели на ней только некоторые пятна света и теней, поскольку для них и для их взгляда и мозга это было непривычно. Вот. Тут, конечно, требуется некоторое упражнение ума, чтобы это почувствовать. Но вот аналогия с пространством, она, по-моему... Ну, а еще важно помнить, что вообще на самом деле христианство, так же, как и физика современная, они парадоксальны. То есть все основано на парадоксе. Мы об одном из них сегодня уже говорили. Например, о том, что спасение заработать нельзя. Я это сказал, и вы мне возражать не стали. Вроде бы это очевидный факт, что Христос спаситель, он спасает. Отсюда вывод, что же, как бы не нужно соблюдать заповеди? Нет, нужно. А зачем тогда их соблюдать, если мы все равно спасение не зарабатываем? Вот вам парадокс. Заповеди соблюдать нужно. но заработать спасение с помощью соблюдения заповедей невозможно. Вот. И мы как бы с этим свыклись, и вот мы, будучи там православными христианами, для нас особого противоречия в этом нет. Ну, до тех пор, пока мы совсем глубоко не начинаем закапываться. Вот, хотя противоречие ого-го какое есть. И, собственно, средневековая европейская мысль об этом столько копий сломала, да, когда вот этот спор рационалистический, вне рамок парадокса между католиками и протестантами о том, а как происходит спасение, он не мог быть разрешен без этого самого парадокса. Если мы спасаемся исполнением собственных заповедей, тогда зачем нам Христос? Если мы спасаемся только Христом, зачем тогда исполнять заповеди? Вот они и ломают копии, там, ну, ломали, собственно, протестанты говорят, ничего не нужно, Иисус Спаситель, аллилуйя. Вот, католики говорят, нет, нужно вот то-то, 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 да, так сказать, досконально. А парадоксальное мышление этот вопрос решает как бы на раз.
У меня, простите, такой вопрос из старшей группы и младшей группы детского сада, там рука тянется. Угу. А зачем тогда мы молимся, просим Бога? Ну, нам часто говорят, что не надо, ну, как бы смысл молитвы не в том, что дай это, дай то, хочу здоровья, хочу то.
Вот еще один парадокс, да?
А нет, мы просим все равно, обращаясь к Богу, что-то просим. А если все это происходит, и понятно, вне времени, и понятно, что будет дальше для Бога, он, соответственно, нам это дает или не дает, но вот как?
Нет, ну, во-первых, молитва нужна в первую очередь нам. Молитва изменяет нас и делает нас способными к восприятию божественной благодати. То есть молитва нужна не Богу, Бог и так как бы все знает. Но мы разные, когда мы молимся и когда мы не молимся. В этом смысле мы по-разному взаимодействуем с Богом. Это первый важный момент. Второй момент. Значит, да, Бог в этом смысле живет, Бог вообще живет вне времени. Ну, для удобства можем себе представить, что наши там, тысячи лет человеческой истории укладываются, ну, пусть не в точку, как это на самом деле есть у Бога, у которого времени нет вообще, точка, а, допустим, там, в одну минутку. За наши тысячи лет у Бога проходит одна секундочка, а он очень быстро думает. Ну, значит, соответственно, никакого противоречия уже нет. Дальше мы эту одну минутку сводим до точки и понимаем, что поскольку Бог есть актуальная бесконечность, поскольку у него вообще нет никаких ограничений, то он думает совсем быстро. Вот, поэтому тут опять противоречия никакого у нас не возникает, что Бог реагирует на нас в реальном масштабе нашего времени. Да, у него одна секунда, ведь что нам говорит Священное Писание? У Бога один день, как тысячу лет, и тысячу лет, как один день.
Не, я про другое спрашиваю, о том, что, ну, как бы это...
Нет, Бог этим миром руководит в режиме реального времени.
Нет, я понимаю, но когда вот человек стоит перед иконой, молится и просит, скажем, здоровья своему близкому человеку, а для Бога и так уже этот вопрос решен, он по молитвам, нам часто говорят, что по молитвам...
Значит, смотрите, вы уже говорите, для Бога уже этот вопрос решен. Сколько слов сказано, и они все сказаны в категориях времени. Уже, значит, это категория времени. Решен, прошедшее время. У Бога нету этих слов вообще.
Но если для Бога этот вопрос уже решен со здоровьем там, близкого человека, то тогда это молитва...
Мы влияем.
Тогда это молитва.
Нет,
зачем?
Почему? Потому что мы влияем на то, как он будет решен.
Как это влияем?
Как мы можем повлиять на решение Бога?
Ну, очень просто, собственно, это на самом деле теория нашей православной молитвы. Для чего мы молимся-то? Потому что мы, не в смысле, что, понимаете, у Бога нет эмоций, мы не можем его там растрогать или разжалобить, ну, эмоции в нашем человеческом смысле этого слова, но наша молитва реально меняет нас, и больше того, все-таки по учению церкви меняет весь мир. И, ну, как бы так, вот представьте себе, от Бога исходит луч любви, а наша молитва как система зеркал. Мы можем... этот луч любви зеркалом, мы ничего сами не делаем. Мы только там отражаем или пропускаем, или система, я не знаю, там, витражей, которая частично отражает, частично пропускает. Вот мы протерли наш витраж.
Там
да, и он заиграл всеми. Мы сами, у нас лампочек нету, мы сами как бы не светимся. Но вот этот отраженно-преломленный свет будет совершенно по-разному в этом мире отражен и преломлен в зависимости от того, как мы вообще себя чувствуем, я бы так сказал. Как мы живем, как мы молимся. Ты сегодня сказал от всего сердца, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и Бог, не проламывая твое сердце, а свободно вошел в твою душу. А твоя душа – это чего? Это часть мира. ты впустил через свою молитву Бога в этот мир. Бог ведь не носил, при том всем, что Бог вседержитель, да, и все знает, и всем управляет, он ведь не насилует нас, это не дьявол, который, значит, особо нас не спрашивает, что мы там хотим, что нам нравится, что не нравится. Бог сообразуется с нашим устроением. И в зависимости от того, каково оно будет, какова будет наша молитва, какие будут наши дела, таковы будут и вот это преломление божественной любви в этом мире.
Ну да, мы вот так вот от севастийских мучеников перешли уже к таким более глобальным темам. Давайте все-таки вернемся.
А без этого понять-то сложно, на самом деле,
многие вещи. Согласен, согласен. Ну вот мы говорили в первой части нашей программы об отношении к воинской службе, особенно да, у христиан. И вот многие христиане, многие принявшие христианство сейчас отказываются служить в армии, а некоторые не отказываются. Но вот тут опять, и вы об этом сказали, что если ты не желаешь брать в руки оружие, то, пожалуйста, милости просим, альтернативная служба.
А еще можно поменять, например, гражданство и поехать служить за кого-то другого. У нас сейчас свободы достаточно много, и человек по-разному определяет себя в этом мире. Вот смотрите, что такое воинская служба? Если ты не, так сказать, ну, даже если ты где-то глубоко в тылу протираешь тряпочкой, значит, сопла межконтинентальной баллистической ракеты.
Ну, это тоже своего рода послушание, как мне кажется.
Понимаете как? Служба воинская – это ты даешь присягу. Собственно, в чем вот пафос людей, отказывающихся от воинской службы? Ты принимаешь присягу, даешь присягу, где ты обязуешься, в том числе и убивать по приказу, соответственно, родины и начальников от нее поставленных, убивать того, кого тебе скажут. Есть заповедь «не убий». И, казалось бы, здесь должно быть все просто. Любой христианин, поскольку есть заповедь «Божия, не убий», значит, должен от убийства отказываться. И если я понимаю, что я хочу эту заповедь исполнить, то я и отказываюсь. Если я не отказываюсь, а почему я тогда не отказываюсь-то? В чем логика тех, кто не отказывается? А логика в том, что если я не буду защищать свою родину, своих близких, в том числе с оружием в руках, то погибнет гораздо больше народу. И я стану участником убийства пассивным. И у нас тут выбор не между белым и черным. Между вот я белым и пушистым по-любому не останусь. Понимаете? Это то же самое, знаете, как с голосованием. Да, мне предлагают голосовать там за большевиков или за коммунистов. Но я понимаю, что я не хочу голосовать, допустим, ни за тех, ни за других. Но если я не пойду голосовать, это все равно окажет влияние на голосование. То есть у меня вообще выбора нет. То есть я не могу. Отказ от участия – это все равно участие. Так и тут. Ты пошел, стал стрелять, ты убиваешь. Это плохо. Ты не пошел, не стал стрелять, ты не убиваешь, и это плохо. А что хуже или что лучше, тут уж каждый сам решает за себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник», клирик храма 40 севастийских мучеников, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Хорошо, продолжая вот эту тему, идти или не идти, убивать, не убивать, присяга. И что же делать христианину в таком случае? Получается, что 20 век, а точнее его вторая половина, настолько сильно изменила всех людей, а в том числе и христиан, у которых появился выбор. Ведь у нас не было такого промежутка времени между войнами, как прошло со Второй мировой и до сегодня, и хочется надеяться, что будет продолжаться, да? Вот этот промежуток, когда не было глобальной очень большой войны, и когда у человека, будь он христианин или не христианин, неважно, не было выбора, ему все равно надо было взять оружие и пойти за царя, за родину, за Сталина, за отечество, за сохранение отечества, пойти убивать других людей.
Ну, вообще, понятие выбора, вообще сам выбор, это действительно бремя нашего времени. Вспомним, там, лет 200-300 назад человек вообще практически мало чего выбирал. Ну, с точки зрения внешнего устроения своей жизни, что ему делать, что не делать. Да, он не выбирал ни профессию, не выбирал себе жену, не выбирал место жительства. Там, ну, он почти ничего не выбирал. Собственно, 20 век, он нам этот выбор дал. Вопрос, хорошо это или плохо, вопрос не такой простой. Как бы. С одной стороны, это хорошо, когда ты сам выбираешь. С другой стороны, мы видим, что издержки этой свободы выбора иногда превышают для многих людей. То есть люди не способны, оказывается, этот выбор нести. Появляются, ну, например, технологии манипуляции сознанием, которые при всей иллюзии при всей видимости выбора, на самом деле выбора человеку не оставляют. Мы видим, как массовым сознанием там, средства массовой информации манипулируют на раз. Отвлечемся от сегодняшнего времени, вспомним там геббельсовскую пропаганду. Специально то, что было давно и при этом очевидно для всех. Да? То есть как бы промыть мозги, что люди свободно, радостно, с песнями значит, будут делать то, что... власть имеющие будут им, а всякие современные технологии, там, НЛП и все что угодно, как бы, человек обычный, простой, он по-прежнему многих вещей не выбирает, то есть иллюзия выбора есть, а на самом деле выбора нет, но какие-то вещи человек выбирал всегда. Ну, например, да, действительно, как ему поступить в той ситуации, когда тебя там прижали к стенке и говорят, отдай кошелек. Вот. Ты мог начать там драться, ты мог пытаться убежать,
можешь
ты мог
просто отдать. Отдать.
Да, вот, вот такого рода локальные личные выборы, они всегда были. И в этом, собственно, и есть наш выбор экзистенциальный, как можно так умные слова сказать.
Ну, просто, понимаете, одно дело тебя припирает там уличная шпана, даже там, скажем, предположим, в моем или вот в возрасте Алексея, ну, в общем, как бы, да, и ты разумный человек, и ты понимаешь, что, ну, если они просто сейчас тебя восьмером искалечат, и пользы никому от этого нет, просто... Ну,
а если рядом с тобой твоя жена?
Например, или, например, к тебе вламываются в квартиру, и у тебя там малолетние дети, и молодая жена, и у тебя в квартире есть оружие, я думаю, что у человека вряд ли будут какие-то сомнения применять его или нет.
Будут.
Мне кажется, что когда эта ситуация, до тех пор, пока эта ситуация, скажем так, не наступила, и не приведи Господи, она когда-нибудь случится, там, скажу, в моей жизни, я не смогу так умозрительно сказать, я смогу нажать на курок или
никто
нет.
Никто не скажет.
Как только она произойдет, это решится само собой, я уверен. Отец Максим, вы знаете, в чем дело? У нас время-то программы наши ограничено, а мне вас вот еще о чем хочется спросить очень. Поскольку мы в преддверии Дня памяти, да, 40 мучеников севастийских, это вот воины. Говорим сегодня о воинской службе, и о и вот, ну, как бы у нас все на это завязано, вся беседа. Воинская служба считается очень почетной. Там, скажем, после войны, я помню, мой дед военный, который прошел войну и вернулся с войны. Я в меньшей степени помню, но я застал еще те отголоски. Мама мне моя рассказывала, например, что когда он входил там, это, скажем, было там, могло быть 9 мая, приходил там к ней в школу, даже люди старше его по возрасту, они вставали просто, потому что, ну, вот, действительно, это было почетно, почетной было профессией. Потом было немножко иначе, сейчас вроде опять все это возрождается. В наших святцах очень много воинов, и мы вспоминаем их. Но вот считается, что человек, принимавший участие в боевых действиях, как бы не может быть священником. Это действительно так? И почему?
Ну, вообще, по церковным правилам, действительно, человек, проливший кровь, собственно, убивший другого человека, он не может священно действовать. Именно поэтому, например, многие священнослужители не водят автотранспорт. То есть даже если ты станешь невольным виновником смерти другого человека на дороге, ты будешь не виноват, тебя как бы отпустят. Больше того, ты можешь быть пострадавшей стороной, но вот через тебя другой человек погибнет. А ты, такой священник, вот по правилам церковным, должен быть отстранен от совершения священдействия.
Навсегда?
Божественной литургии, навсегда. Вот. Правило такое есть, и исключения бывали. Но при этом это не значит, что воинская служба, еще раз, является какой-то там вот... Это вот такое ограничение, точно так же, как, например, второй брак. Если вот обычный христианин, если он, например, овдовеет, уж такой совсем уважительная причина. Вот человек женился, через год овдовел, в 21 год. Там, в 20 лет женился, в 21 год овдовел. Он может еще жениться, создать семью и так далее? Да, может, по всем человеческим и божественным законам. Но священником он быть в этой ситуации уже тоже не может.
Это учитывая то, что брак, что это венчанный брак?
Ну да, если вот все, ну вот все по всем...
А если гражданский брак? Вот человек там 2-3 раза был в гражданском браке женат,
если
потом решил...
Если человек был женат... И вообще, как бы, ну, по, вот если брать по правилам, по гамбургскому счету, то священник должен вступить в свой первый брак девственником, и его жена также должна быть девственницей, вот по правилам. Есть такое понятие, как церковная экономия, то есть ради церковной нужды иногда каноны в каких-то моментах могут нарушаться. Вот, но это я об этом не готов рассуждать, поскольку сам этим не занимаюсь. Это дело архиерейское. Я думаю, надо в студию, может быть, кого-нибудь из архиереев пригласить и побеседовать с ним о том, как и какие каноны в этой ситуации нарушаются. Ну, представьте себе, как бы священник
канон,
нужен.
Самое главное, что канон – это дисциплина. Это не догмат, а это дисциплинарная штука такая, которую архиерей вправе либо применить, либо не применить. То есть
нужен священник на церковь, а вот ни одного подходящего по всей строгости закона нету. И тогда вот, помните, как там в мультфильме, возьмите лучших из худших.
Вот, нет, то есть... Знаете, помните, как в общем, по древним каноническим нормам есть только два абсолютных препятствия – это женщина и мертвый.
И вот еще какая двойственность тоже, вот, так сказать, мое любопытство занимает. Все-таки создается иногда впечатление, что церковь довольно странно смотрит на воинский подвиг. Да? С одной стороны, она благословляет воинов, когда они уходят в военные походы, молятся за них, и за живых, и за погибших, удостаивает участников сражения причащения святых тайн Христовых, грехи отпускает. Но при этом, как только они возвращаются домой живыми и невредимыми, она... Ну, вот, согласно канонам, о которых мы вот сейчас говорим, должна подвергнуть их церковному наказанию, отлучив на какой-то срок от святого причастия. Вот как тут вот?
Вы знаете, во-первых, я на самом деле не вижу никакого, хоть сколько-нибудь двойственного отношения церкви к воинской службе. Церковь однозначно считает воинскую службу достойной, почетной и так далее. Епитимия – это не наказание. Епитимия – это лечение. Именно так к ней стоит относиться. Знаете, как у нас говорили, там, афганский синдром, еще что-то.
Да, только хотел
сказать. То есть человек, участвующий в боевых действиях, безусловно, получает иногда не только физические ранения, но и часто ранения душевные, многие из которых сохраняются надолго, иногда на всю жизнь. Вот. И церковь пытается каким-то образом, в том числе и с помощью епитимии, не обязательных, не всегда употребляемых, каким-то образом душу человеческую врачевать. Знаете как, вот я неоднократно встречался с ситуацией, когда человек совершил какой-то грех, ну, допустим, тяжкий, хорошо, пускай это будет, допустим, аборт, женщина совершила аборт. Вот, пришла на исповедь, покаялась, допустим, грех мог быть совершен давно, в молодости, она пришла уже в возрасте каяться в этом грехе и не получила епитимию никакую. То есть, такое бывает, священник, видя ее искреннее раскаяние, говорит, ну, как я тебя сейчас буду там чем-то наказывать или еще что-то. И она уходит, а потом приходит, что я не могу, я не чувствую, я должна обязательно что-то вот как-то потрудиться, я должна какую-то епитимию получить, иначе душа моя не успокоится. То есть епитимия – это не какое-то вот административное наказание. Ага, ты сделал, тебе там 30 плетей. Вот, а ты должен... Это средство действительно врачевания души. Многие люди просто требуют епитимию, потому что без этого душа их никак не успокаивается. Я с этим... Я сам как бы не злоупотребляю, скажем так, епитимиями. И часто с этим сталкиваюсь, что люди просят епитимию, потому что без этого вот ну, никак они не могут почувствовать себя прощенными. Им это важно. То же самое и здесь. В остальном, все-таки по поводу священнослужения и так далее. Дело в том, что требования к священнику, они в некотором смысле технические. Поэтому, когда... А вот почему женщина не может быть священником, да, или, как вот мы сказали, мертвый не может быть священником, да, ну, потому что, не, ну, вот не получается, да, вот мужчина рожать не может, это что, он тоже какой-то там человек, так сказать, двойственное к нему отношение? Да нет, у каждого священническое служение – это именно определенное служение. В армию ведь не берут там по состоянию здоровья, например, по какому-то. И не потому, что, значит, человек какой-то недостойный служения в армии. А вот у него там есть какое-то заболевание.
Ну, если он очень хочет служить, ему найдут какое-то место в армии. Или писарем, или поваром там.
Ну, на самом деле, нет. Вспомните, в прошлом году в Питере была интересная проблема. Если предыдущие годы всегда военкоматы, у них была проблема, что есть
недобор.
Норма призыва, есть недобор, надо где-то ловить призывников, то в прошлом году была, например, в Питере обратная картина. Желающих служить было больше, чем был запрос, соответственно, вот нормы. И поэтому людей и здоровых-то не брали.
Ну, касаемо войны, мы можем вспомнить, что достаточно много афганцев стали священниками из Второй мировой войны. Можем припомнить и даже наших известных иерархов, патриарха Пимена, который...
Поэтому, конечно, и исключения, как я уже сказал, бывают. Исключения бывают...
Кирилла Павлова, да,
и в конечном счете это вопрос всегда очень индивидуальный. Канон – это руководство к действию для человека, принимающего решение. Вот, и решения могут быть действительно самые разные.
Отец Максим, спасибо вам большое за нашу очередную встречу. Вы часто гость на Радио Веры. Надеемся, что так и будет продолжаться и впредь. Всегда беседа с вами содержательная, интересная, поучительная. Так что, действительно, спасибо вам большое. Вы слушали программу «Светлый вечер». Ее для вас провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, спасибо.
А нашим сегодняшним собеседником был клирик Московского храма 40 севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Да, еще раз поздравляю, спасибо. Поздравляю всех наших
радиослушателей. И вас, вашим праздником престольным. Да. Да, спасибо, всего хорошего.
До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».